То есть задача глаз постоянно давать новую информацию. От чего мы падаем и в духовном смысле так часто? От того, что перестаем ловить новое. Понимаете? Идем на автомате. И я хочу эту аналогию ноги и голова, и я хочу состыковать ноги с головой. Это целый урок, я из него даю маленький сейчас кусочек. Кстати, все вот эти уроки, которые я вам сейчас пересказываю, они есть в путешествии по календарю. Там собрано 16 уроков, где-то за 15 последних лет. По праздникам, в частности, о наших. Так вот, эта идея, меня в свое время очень вдохновившая, это идея создателя лурианской каббалы, рава Ицхака Лурии, 16 век, город Сфат. Он обратил внимание, и как всегда у наших мудрецов, когда тебе обращают на это внимание, ты пишешь, а что ты сам не заметил? Мы же сказали с вами, что у евреев месяц лунный, а год солнечный, а день тоже солнечный. О, а давайте попробуем сопоставить, запараллелить кругооборот дня и кругооборот года. Ведь год, мы же сказали, у нас вот такой кружочек. Вот Рош ха-Шана с одной стороны, вот Песах с другой стороны. Аризаль дает отметку, которая позволяет синхронизировать эти два круга. Как выглядит конец дня? Сейчас сопоставим с концом года. Я пересказываю из своего личного опыта, а вы сравниваете с собой. Как обычно заканчивается мой день? Умирая от усталости, я роняю голову на подушку, да, и отдаю Богу душу. В надежде с утра ее получить новенькой, чистенькой и выстиранной. Может, даже на крахмале. Смысл? Понимаете, господа, ведь мудрецы не просто так говорят, что сон – одна шестидесятая смерть. Ну, помните мой всегдашний не анекдот, одному индивидууму всю ночь снилось, что он умер. На утро оказалось, что это не сон. А смысл, помните, это мой самый любимый из серии, да? Это когда больной с надеждой у врача, доктор говорит, я буду жить, и ответ, а смысл? Так вот, идея дня, кругооборота дня. Понимаете, к концу дня заканчиваются энергия, жизненные силы. Понятно, что это можно как-то растянуть, можно, но в принципе в обычный день оно заканчивается. И вот именно так же происходит и в конце года. Что мы сказали такое жизнь? Жизнь – это выбор. Жизнь – это глаза. Жизнь – это обновление. Что противостоит глазам? Ответ – ноги. Привычность. Там, где мы по течению, там нет жизни. Там, где по привычке, там, где автоматично. Весь месяц Луль у евреев трубят в шофар. И о чем евреи мало догадываются, к сожалению, что это трубление в шофар никакого отношения к трублению, которое будет в Рош ха-Шана, не имеет. Доказательства. Мудрецы специально запретили трубить шофар в последний день месяца Элуля. Не трубят. Для чего? Чтобы отделить трубление Элуля от того, которое будет потом. Они совершенно разные значения имеют. Так вот, значение месяца Элуля и само слово Элуль и ноги, от дурной головы ногам покоя нет. Слово «элуль», арамейское слово, в переводе означает «шпионить». «Леолель». Ну, не только шпионить, но и туризмом заниматься, да? По гениальному определению Гайдая – дуризм. Ну, шпион деньги получает, понимаете, а дурист тратит. Занимаются они тем же самым. Чем они занимаются? Выискивают интересные места, о вкусах не спорят, кому чего интересно, да? И исследуют их. Что турист, что шпион. Только шпионы деньги платят, он на работе, понимаете? И мы с вами уже учили, что это весь выбор человека в этом мире. Быть или туристом, или шпионом. Третьего не дано. Или мы задаем вопрос и пытаемся понять, и тогда мы шпионы. Ну, плохонькие, не очень, ну, какие есть. Или мы туристы, и идем по течению, и даже не жалко.
Еще и деньги платим.
Да? Мы расходуем все те возможности, которые нам дали. Мы не задаем вопросы, мы расходуем жизнь. Понимаете, почему этот месяц, с одной стороны, автоматизм, ноги, привычка, а с другой стороны, шпионаж. Интересно, буква каждому месяцу, вот все, что я вам сейчас рассказываю, есть книга Элияу Китова, переведена на русский язык, уже есть несколько изданий, целая энциклопедия всех дат еврейского года, называется «Книга нашего наследия». Вот все, что я вам рассказываю, и все мое путешествие по календарю, оно перпендикулярно к этой книге. То есть в этой книге покойный Рав Китов рассказывает, как делают каждый день года, если там что-то есть специфическое, что надо. То есть все еврейские традиции объясняются как. Там нет ни одного объяснения почему. То есть я объясняю, почему мы это так делаем. Понимаете, этот месяц, его буква, это можно прочитать у Элияу Китова, он дает буквы, только не объясняет, почему буква Юд. Так вот, объяснение очень простое. Это вам расскажет в любом ульпане иврита. Буква Юд, ну, кроме всего, что мы говорили, числовое значение 10 и так далее, первая буква четырехбуквенного имени, буква Юд, глаголу присоединенная, дает будущее время. Понимаете, в этом месяце, с одной стороны, привычка, и мы сказали, заканчивается день жизни, заканчивается год жизни. Чем заканчивается? Усталость. Только в дне это усталость физическая, которую мы чувствуем. Вот если бы мы видели ауру, то она гаснет у нас сейчас. Конец года, она становится менее яркой. Жизненные силы, духовные силы заканчиваются. А дальше? Дальше либо будет, либо нет. И что нам хотят сказать в этом месяце? С одной стороны ноги, то есть привычность, а с другой стороны будущее. Господа, нельзя привыкать. Панове опоментайтесь. Проснитесь, спящие. То есть назначение этого месяца, это конец, это заканчиваются жизненные и духовные силы. И человек засыпает на ходу, он входит в колею. Но что противостоит этому? Трубление нас пытаются разбудить. Вот все эти 29 дней нас пытаются разбудить. И потому буква Юд. Нам говорят, господа, это не просто завершение, это столбить будущее надо. Нужно выходить из колеи, нужно просыпаться. То есть моя всегдашняя байка, помните, когда молодой человек врывается в компанию себе подобных и прямо с порога кричит, ребята, надо что-то делать, потому что под лежачий камень мы всегда успеем. В гости к Богу не бывает опозданий. И пока человек жив, на что ему жаловаться? Так вот еще раз, задача месяца Элуля. Месяц Элуль с одной стороны это привычность, а с другой стороны шпионаж. С одной стороны это ноги, понимаете, мы уже еле-еле доходим, это уже финиш. А с другой стороны это буква Юд, потому что конец это начало.
А где буква Юд?
Каждому из 12 еврейских месяцев соответствует одна буква еврейского алфавита. 12. Месяцу Илулю, это пишет Илья Укитов, там я у него это прочитал, соответствует буква Юд. Только он не объясняет почему, а я вот как раз и объясню почему. У него задача другая. Он дает все факты и ничего не объясняет. Я все объясняю, но зато факты использую именно для того, чтобы их объяснять, а не чтобы вы их... То есть по моей книге нельзя выучить как. А только почему. И потому они нужны обе. Потому я сказал перпендикулярно. Итак, что мы выучили до сих пор? что оказывается у года есть голова и есть ноги. Есть потенциал и есть усталость в конце, духовная усталость. Кстати, на иврите два слова. Вот по-русски слово «усталость», да? На иврите есть два слова, которые на русском будут переводить словом «усталость». Потому что одна означает физическую усталость, а другая... Помните, когда Эйсав возвращается, речь идет о покупке первородства, помните, он говорит «я устал». И мудрецы объясняют, что прелюбодеяние, убийство, идолопоклонство. Он очень устал. Понимаете, от убийства устают. Это правда. И от скотоложества, и от бдений в каких-нибудь храмах. Очень много жизненной энергии при этом расходуется. Не аккумулируется, а именно безвозвратно теряется. И там исходит слово «агев». А есть совершенно другое слово «ягеа». Это же физическая усталость. То есть, понимаете, при всем экономии слов в иврите, иногда в человеческих языках просто не замечают. А эта разница, она принципиальная. Так это физическая усталость или духовная. На иврите это принципиально разные слова, у них никакой связи. А по-русски это одно и то же слово «усталость».
Какое слово?
Ягеа.
Ягеа.
Ягеа. Связано со словом достигать. Ягеа. Ягеа. Аев в ягеа. Когда бывает оба в виду. И несколько слов о беременности, как было обещано. И потом снова сделать перерыв. Ну, о беременности придется сказать довольно много. Значит, во-первых, одна из характеристик этого дня. Она появляется в молитве всякий раз после трубления в рог, мы говорим абзац. И в этом абзаце звучит «Айом гарат олам, хайом я амид бамишпат им ке баним ве им ке авадим». Сегодня беременность мира. Сегодня Всевышний ставит всех на суд. Не понимаю, беременность, суд, какая связь, простите? Объясняем. Суд подразумевает наличие двух. Да? Идеального и реального. Вот законы, а вот ваше поведение. Вот это называется суд. Интересно, что беременность, хотя она совершенно так не выглядит, но речь идет об одном, но на самом деле о двоих. Но самое главное, беременность – это потенциал. И мы уже сказали, что вслед за понедельником поступил снова понедельник. Вслед за шестым днем творения человек промахнулся, и шаббата еще никогда не было. Так устроен еврейский календарь, что первый день праздника Рош ха-Шана, и мы сказали, что это идентичные копии оба дня. Зачем два нужны? Так вот первый день никогда не бывает в пятницу. До 6000 года так построен календарь, не будет ни разу первый день Рош ха-Шана в пятницу. Почему? Шаббат. Потому что за ним нет шаббата. Шаббат не наступил. Там, в Эдемском саду, Всевышний подарил шаббат. Но это подарок, это суррогат, это еще не настоящий шаббат. Беременность мира, я хочу вам напомнить самое начало Пятикнижия Моисеева. Помните, что говорит Всевышний женщине? Умножая умножу беременность и грусть твою. Мы разберемся пока с беременностью. Что это значит? Ответ то, что мы сказали. Понимаете, вслед за шестым днем творения начинаются 6000 лет. То есть те же самые 6 дней творения, но растянутые. Беременность – это средство. Роды – это цель. Умножая, умножу. Понимаете, что мы сделали? И с тех пор делали не раз. Да, вот когда сделали яйца золотого. Что мы сделали? Мы вместо прямого, короткого выбираем совершенно кружной и длинный путь. Вместо завершения шестого дня мы растянули это на 6 тысяч лет. И потому умножилась беременность. Средства. По поводу грусти я сейчас не буду, целый урок, самое бранное слово. В хасидизме, не только в хасидизме. Я просто иврит. Сжатый кулак – это грустный кулак. Эгров ацев. Сжатый кулак. Почему? Господа, когда мне радостно, я чрезвычайно общителен. Я коммуникабелен. Когда же человек грустец, понимаете, он зажат внутри себя.
Да не открыто зажат.
100%. Понимаете, язык иврит поражает. Невероятно. Так не бывает, это божество. Так вот, идея праздника Рош ха-Шана, и потому это день беременности, это день потенциала. Вот здесь все возможности. И чего не будет, в ДНК на веточке не появится. Правда, может быть в ДНК и не появится на веточке. Это может быть. Но то, что появится, только из тех возможностей, которые мы получаем. Два дня Рош ха-Шана – это два идентичных дня. Никакой разницы между ними нет. Напоминание о том, что вслед за шестым днем творения наступил снова растянутый в 6000 лет шестой день творения. Есть более глубокие вещи, я их сейчас трогать не буду. Вопросы до сих. Я хочу немножко поговорить о слове «чува». Те, кто его слышит впервые, очень легко запомнить. Сделавший чуву называется «чувак». И, соответственно, «чувиха». Очень просто запомнить. «Чувак» и «чувиха». Слово «чува» – главное слово. И мы снова потратим несколько минут и повторим то, что я всегда рассказываю про господина Адольфа Эйхмана, лично ответственного перед фюрером СС, господином Генрихом Гиммлером, в деле решения окончательного, решения еврейского вопроса окончательного. Лично, с беспримерной энергией, ответственен за гибель 500 000 венгерских евреев. Вот просто лично, благодаря его энергии, смогли уничтожить такое количество евреев. Потому что сил на это не было никаких. Все немецкие войска, дислоцированные в Венгрии, помогавшие, было 7 тысяч человек. Не было. Немецкая армия истекала кровью. В бою озера Балатон. Ну, история просто войны советской армии с немцами еще не написана. Капельки появляются, что-то. Например, мало кому известно, что советская армия победила не числом, но умением. И всюду, где советских солдат клали тысячами, сотнями тысяч, ну, как Жуков, да? Вот Жуков, я думал, 150 тысяч. Он положил на штурме Берлина до 500 тысяч человек. Это в голове просто не укладывается. А Конев, сам хорошенький мерзавец, ну, Жукова, конечно, не сравнить, обошел Берлин с запада и не потерял ни одного солдата. Он просто... И до сих пор...
То есть он в тыл вышел, и все.
Он сделал обходной маневр, вошел через западный Берлин, и до сегодняшнего дня они тогда дрались, Жуков с Коневым, кто захватил Берлин, все-таки. Потому что Конев, по всей видимости, ну, к центру Берлина дошел, видимо, раньше Жукова. Если только вдуматься, господа, что я пытаюсь сказать, что Красная Армия, о чем мало сегодня кто знает, полезно это знать, это наша история. 5 танковых армий, они решили судьбу войны, 43-й, 44-й, 45-й год, все 5 танковых армий. Эти танковые армии, самая большая из них была меньше самой маленькой советской танковой дивизии 41-го года. То есть в 41-м году танковая одна дивизия, их было 40, 25 тысяч танков. Сталин сделал. А вот у них дивизия в 41-м году была больше, чем армия 45-го года. вот этими 5 армиями разбили немцев. Как? Не знаю. История еще не написана. Но поверьте мне, что это не клали трупы. Это было не числом, но умение. Не, это не кони. Кони тоже что-то делали. Там многие делали, Были хорошие военачальники. Нет. Баграмян ничего воевал.
Рокоссовский был очень
Рокоссовский все, господа, они все делали не только хорошие. Например, я всегда очень полагал, так мне написано в статьях, что Иван Данилович Черняховский, судя по всему, ну, пишет, что еврей, не знаю. Самый молодой командующий фронтом. Погиб в 38 году. Почему в 38 лет? Почему я считаю, что он еврей? Потому что Всевышнего убил. Горбатов был свидетелем, как это было. Он приехал в армию Горбатова, он командующий фронта, а Горбатов командующий армией. Он это видел, Горбатов свидетельствует. Прилетел снаряд, было 20 километров от линии фронта. Ну, может долететь снаряд какой-то. Шальной снаряд. Он разрывается, никого не задевает. Ни, там же охрана была, джип охраны, там, ну, все как следует. Он получает пулю, успевает сказать, осколок. Меня убили, осколок, там, прошу прощения, и умирает.
То вот есть одним осколком точно...
Ну, то есть понятно, что это вот так вот это было. Это февраль 45-го года. Так что я хочу сказать, что я, например, всегда говорил, что вот он жалел солдат. Так мне сейчас в Вильнюсе рассказали, что Вильнюс, кто был, сохранился, потому что штурмовавший его генерал-полковник Черняховский не применил тяжелую артиллерию. Спас город. Сколько он положил там советских солдат, это еще один вопрос. Потому что, понимаете, за все надо платить. Не используйте тяжелую артиллерию, так платите солдатам.
Да. Пушечное мясо.
То есть они все.